начинаем.
Спасибо. Наверное, можно уже начинать. И у нас сегодня с вами занятие связано с релаксацией, да? И мы уже на первом занятии с вами говорили, да, о том, что релаксация нужна нам для снятия напряжения. А напряжение, кто помнит, каким образом у нас организуется? То есть по трем составляющим, да, у нас напряжение идет. Напомню, да, первое это мышечная составляющая, дальше кто-то вспомнит.
Наверное, никто не вспомнит, все сделали умную мину при плохой игре.
Ну, напомню, да, первый компонент это мышечная у нас. Это, в принципе, любой эмоции, любого состояния. Второе это у нас вегетативный компонент. За это отвечает вегетативная часть нашей нервной системы. Здесь мы это выравниваем дыханием, да. И третий – это когнитивный компонент, то есть мы наводим шорох в своих мыслях. И сегодняшнее наше занятие мы построим именно в этом плане, да? То есть будем с вами смотреть упражнения, которыми можно выравнивать и мышечное напряжение, да, то есть сбрасывать напряжение, расслаблять мышцы, какими способами, потом какими способами мы можем выравнивать наше дыхание. И третий пункт – это какими способами мы с вами можем наводить порядок в наших мыслях. Продолжая прошлую тему, в принципе, она, я уже в прошлый раз сказала, да, что прошлая тема связана с этой темой, то есть тема про стресс. И прежде всего напряжение у нас может появляться от того, что когда-то был стресс, да, была тревога, был стресс, и мы с этим не справились, и, допустим, перешли в третью фазу стресса. Кто-то помнит, кстати, про третью фазу? Или про три фазы? Или про какую-то из них? Напомню, да? Существует три фазы стресса. Вообще, зачем я спрашиваю? Наверное, неплохо бы объяснить, на какой механизм я надеюсь. То есть, когда вы просто меня слушаете, да, вот я в прошлый раз рассказывала о трех фазах стресса. То есть, ну, прослушали и все, как бы и забылось. А если я спросила, вы начали в своем мозге копаться, какие-то файлы складывать, да, ну, допустим, они не сложились. И потом дальше вы слушаете еще раз эту информацию, она лучше ляжет на память. То есть три фазы стресса у нас это первая тревога или напряжение, вторая фаза. Может кто-то вспомнит сейчас вторую фазу? Нет? Вторая фаза, значит, это у нас активности или адаптации. И третью фазу никто не вспомнил? Радик не вспомнил?
Да мы все двоечники тут.
Уже да, уже можно было догадаться. Но я все еще надеюсь. Вот надежда умирает последней. И третья фаза – это истощение. И после этой третьей фазы, да, организм может войти в состояние неврастении. Мы с вами, кстати, тоже это немножко затрагивали, но это и на слуху понятие. Вот. Может быть, сейчас кто-то вспомнит, что такое неврастения, с чем оно связано?
Форма из неврозов, может?
Да, точно. Это вот мы три рассматривали, три направления, да, невротических, и это была первая. Было первое направление, то есть чем неврастения связана, это, ну если разделить, да, слово астения, наверное, что-то это кому-то все-таки говорит, это слово связано с усталостью. То есть сегодня мы с вами подробнее, ну, более подробно рассмотрим эти три стадии, да? Но это, наверное, немножко попозже. Хотя сейчас я их обозначу, да, несколько стадий неврастении. То есть первая стадия – это когда мы устали, но не сильно, мы еще только начали уставать, мозг наш начинает сбиваться, работать не так, как бы нам хотелось. Вторая стадия, значит, она называется уравнительная, да, это первая стадия. Вторая стадия – это парадоксальная, когда мозг уже очень сильно напряжен и не может реагировать на какие-то большие глобальные события, но еще может реагировать на мелкие. Поэтому почему она парадоксальная? Потому что на крупные события, которые с нами связаны, мозг не реагирует, да, а на мелкие реагирует очень бурно. То есть вот. То есть это в народе иногда говорят, блин, зашипит. Вот. И четвертая стадия – это ультрапарадоксальная стадия, да? Почему ультрапарадоксальная? Потому что мозг уже не реагирует ни на что. То есть человек становится на вид такой пассивный, где-то ватный, ничего уже не хочет вроде бы. Создается впечатление, что человек находится здесь, но на самом деле где-то не здесь, он делает вид, что участвует в разговоре и так далее. Вот на что похожа вот эта стадия, не вспомните? На какое состояние, которое мы с вами обсуждали?
Ну, это, наверное, состояние, где нужно отдохнуть, набраться сил.
Ну, это да, но оно похоже на то состояние, ну, может быть, даже, как сказать, заболевание, да? Которые мы с вами уже обсуждали, хотя на уровне того, чего мы обсуждали, это не является заболеванием, только в тяжелой степени. Это является состоянием нервной системы все-таки.
Депрессия.
Точно. Вот. Они очень похожи, вот эта стадия неврастении и невротическая, и даже ближе к средней депрессии, да, может быть, даже начало глубокой. Когда человек вроде бы не здесь, его ничего не интересует особо. Вот. Но в чем разница? Депрессия – это приглушенная тревога. Да? То есть депрессия только с виду у нас пассивная. То есть человек пассивен с виду, он ничего не делает, но с другой стороны у него все бурлит и как снегом прикрыто, да, вот этой пассивностью. А это все-таки стадия неврастении. Она действительно пассивная. То есть человеческий мозг в действительности уже не может функционировать в той степени, в которой бы нужно, да, на какие-то ситуации. Значит, первое, то, что связано, почему заговорила о неврастении, потому что первое, к чему приводит вот эта повышенная тревожность, да, к чему, к напряжению, вот, это вот первая часть, это неврастения, а вторая часть, которую мы сегодня будем рассматривать, это нарушение сна. Но, кстати, нарушения сна, они сами по себе обычно не бывают. Они бывают симптомами чего-либо. То есть симптомами чего? Вот из того, что мы проходили, может быть нарушение сна. Никто не вспомнит? Вот помните, мы тест на невроз делали, да? Там про сон был пункт. Вот, это первый момент. Второй момент. При депрессии тоже бывает нарушение сна. То есть, если это легкая депрессия, нам тяжело заснуть. И тяжело проснуться, да? Если это более тяжелая форма депрессии, то засыпаем мы неплохо, но зато просыпаемся как от толчка. Можем посередине ночи проснуться, можем в ранние часы ночи проснуться. Помним, да, это все. Ну и, естественно, повышенный уровень тревожности, даже не связанный ни с высоким уровнем невротичности, ни с депрессией, он также сну не способствует абсолютно. Ну, про сон мы тоже с вами сегодня немножко поговорим, да. То, что сейчас хочется сказать по поводу сна, почему не способствует у нас повышению уровня тревожности, засыпанием, да, нашим. И с неврозами это тоже связано, потому что у нас в мозгу существует два процесса, да, один процесс называется. Может, кстати, кто-то вспомнит, какие два процесса у нас в мозге существуют? Нет? Ну ладно. Значит, возбуждение и торможение. На самом деле только два эти процесса, да? И сон у нас отвечает за торможение. Ну, то есть только когда мозг оттормаживается, тогда может возникнуть состояние сна. И то состояние сна это не выключение полностью всего мозга, все равно отдельные зоны у нас в процессе сна работают. Вот помните, наверное, да, все про Менделеева, про его знаменитую таблицу. То есть ему таблица эта пришла во сне. Каким образом это все получилось? Он сам уснул. Те части мозга, которые не отвечали за составление этой таблицы, а которые дергали на различные дела, да, там бытовые какие-то моменты, задачи, они заснули. А остались только те участки мозга, которые отвечали за составление этой таблицы. И поэтому мозг Менделеева смог вот так вот все скооперировать, да, и когда человек встал, уже он получил практически готовое решение. У Петра Первого тоже, кстати, была такая практика. Он держал восковую табличку, ну, раньше же не было там тетрадок, ручек, да, восковую табличку он держал около своей кровати. И когда он посредине ночи вскакивал, ему приходили какие-то идеи, там законы какие-то, он их записывал на эту восковую табличку. Потом с утра прочитывал и отсеивал, то есть что-то было для него важно и нужно, да, а что-то можно было забыть. Может, даже у кого-то было во сне, да, что вот во время дремы, например, приходили какие-то строчки стихов, там сочиняли, да? Ни у кого не было такого.
У меня была песня какая-то, как такая, ну, я ее не слышала в реальности. Я даже ее не могу воспроизвести песни и все.
Ну, то есть мы что-то вот в таком предсонном состоянии бывает слышим, бывает сочиняем, бывают какие-то идеи нам приходят, а потом мы с утра, например, встаем и забываем, либо нам нужно очень сильно напрячься, чтобы вспомнить. Вот, это все говорит о том, что не весь мозг у нас засыпает. Есть млекопитающие такие, как киты и дельфины, например, которых мозг вообще не засыпает полностью, там переключение идет с одной части мозга на другую, чтобы животное просто не захлебнулось во время сна. Вот у тех птиц, которые постоянно в полете находятся, да, у них тоже мозг не постоянно, ну, не засыпает полностью, там более крупные участки мозга находятся в бодрствовании, они только переключаются с одной на другую. Поэтому, да, чтобы нам с вами уснуть, нам надо затормозить, по крайней мере, большую часть нашего мозга. И это никак не состыкуется с тем, что у нас, например, есть тревога, да, которая отвечает у нас за какой процесс из этих двух? За возбуждение или за торможение?
Торможение или возбуждение? Наверное, возбуждение.
Да, конечно. Поэтому, если мы о чем-то тревожимся, если у нас есть какие-то мысли, да, такие прям вот, которые нас тревожат именно сейчас. Вот, еще лучше, если мы находимся в состоянии стресса и думаем, как переделать свои дорожки, да, как адаптироваться к существующему положению, то тут про сон можно говорить едва ли. Хотя, если брать ту же неврастению, допустим, там на третьей стадии бывает такое, что у нас просто клетки мозга устают, и выключаются, потому что они уже не могут работать. Это можно, да, там несколько суток вот так себя помучить, и клетки мозга отключатся самостоятельно. Это будет так называемый пассивный сон. Вот, сон у нас делится на активный и пассивный. Активный сон – это вот наш привычный сон, когда мы с вами вечером ложимся в свою кровать, включаем какую-нибудь книжку или телевизор или музыку. Вот это вот все сходится, срабатывает момент условного рефлекса. Помните, да, эксперимент с собакой Павлова, когда там зажигалась лампочка и выделялась слюна? То есть у нас на этом уровне уже формируется условный рефлекс. Вот есть условия какие-то, да, и мы на эти условия реагируем дремотой. Вот, это называется активный сон. Срабатывают условные рефлексы, и часть мозга выключается, то есть входит в состояние торможения. Но бывает, мы ее раздергиваем, да, то есть, например, с Веркой, а спим мы или не спим, спим или не спим. Вот когда мы начинаем сверяться, у нас еще части мозга начинают включаться, вот, и мы таким образом свой сон разгоняем. Итак, значит, мы с вами переходим к, собственно, упражнениям. И хотелось бы сначала поговорить о мышечных упражнениях. Кто помнит, какие упражнения, какое одно упражнение мы разбирали на расслабление мышц?
Так, ну это свести лопатки, напрячься, потом потихоньку расслабляться. Вот как-то так.
Угу. Это самое первое, которое мы рассматривали на первом занятии по тревожности. Сразу видно, кто выполнял. Вот. Поэтому, ну, оно самое простое. И, в принципе, мы здесь с вами что расслабляли? Мы расслабляли плечи таким образом. Но у нас могут зажиматься и другие мышцы, да? Кстати, интересно, что если у нас превалирует тревога, все-таки страх, тревога, да, то у нас будут зажиматься плечи, вот, у нас будут зажиматься части рук, вот эти до локтя, и мышцы шеи. Это мы таким образом закрываемся, да, мы там закрываем часть своего организма. Если у нас будет превалировать подавленная агрессия, вы понимаете, да, что такое подавленная агрессия? То есть мы хотели кому-то что-то высказать, не высказали, побоялись, мы хотели кого-то поколотить и не поколотили. Вот нам чего-то наговорили, мы смолчали, то есть мы задавили свою агрессию, хотя она образовалась, то в таком случае будут зажиматься в основном руки, возможно, спина, это под вопросом, и челюсти, вот мышцы, которые около челюстей находятся. Вот если кто-то с того первого занятия ловил, да, свои зажимы, у кого, кстати, чего больше зажимается?
У меня, наверное, плечи.
Угу.
А у меня челюсти.
Ну, я на самом деле себя ловила и на том, и на другом. Вот. Поэтому, когда начинаешь себя ловить, да, и расслаблять мышцы, вот, то все более-менее выравнивается. Поэтому мы с вами будем учиться сейчас и пробовать расслаблять разные части мышц, да, везде, которые во всех частях тела находятся. То есть мы делали самое простое, да, вот это упражнение. Вообще, как можно расслабить мышцы? Мы с вами посмотрим два варианта. Первый вариант – это напряжение через расслабление через напряжение. И второй вариант – это расслабление через натяжение. Вот кто как понимает вот эти варианты, чем они отличаются? То есть, смотрите, расслабление через напряжение, да, это мы напрягаем мышцу. Какой вообще механизм здесь действует? Если мышцу сильно напрячь, она не может в таком положении находиться долго, и она начинает расслабляться автоматически. То есть, все, наверное, слышали, да, там фразы такие, да надо вот расслабиться, надо вот там включить музыку, а вот как расслабиться, мы не очень понимаем. То есть существует два механизма, при которых мышца расслабится автоматически. Это когда мы ее сильно напрягли. И второй вариант, он более мягкий, когда мы ее растянули. То есть, а растянуть мы как можем мышцу? В принципе, да. Сегодня, кстати, о самомассаже тоже будем говорить, но самое простое, что мы можем сделать, это потянуться. Если наблюдали, да, там за животными перед сном, за маленькими детьми, они всегда потягиваются, зевают. Мы не всегда это делаем, потому что у нас в основном в стандарте мышцы постоянно напряжены. И мы этим механизмом не очень пользуемся. И поэтому нам приходится, да, его осваивать заново. Так, что-то меня выкинуло из программы. Слышно меня сейчас?
Слышно.
Да. Ага, хорошо. Я уж напугалась, что это. У меня тут все медным тазом накрылось. Ну ничего, едем дальше. Значит, и рассматриваем мы с вами первым пунктом расслабление через напряжение, да? Начинаем мы с вами его рассматривать через напряжение мышц рук. То есть нам нужно сначала сегментарно рассмотреть напряжение, а потом мы уже будем это все соединять. Как вы думаете, как можно напрячь мышцы пальцев? Ну, самое простое – это сжать в кулак. Пробуем, да? В кулак сжимаем пальцы обеих рук, так, чтобы большой палец у нас оказался сверху. Мы их сжимаем, считая до 10. Причем мы сжимаем таким образом, чтобы не ослаблять напряжение, а наоборот его усиливать. То есть мы сначала как-то сжали, а потом, пока я считаю до 10, мы все сжимаем, кулак сжимаем и сжимаем. Понятно, да, чего делаем?
Да, понятно.
Угу, тогда поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отпускаем. И следующая наша задача, да, поймать вот сейчас в мышцах ощущения. У кого какие ощущения сейчас?
У меня тепло в руках.
Угу. То есть обычно, если упражнение сделано правильно, да, пока мы только с пальцев начинаем, то в руке должно разлиться тепло. А тепло почему? Потому что у нас кровь туда пришла, потому что мышца расслабилась, да, она в расслабленном положении находится. Значит, следующий пункт. Мы напрягаем с вами ту часть мышцы, которая находится от запястья до локтя. И еще просьба, можно музыку включить, да, нам? Юрию сейчас просьба. А, и потише, пожалуйста. О, все, спасибо. Так, значит, мы так же самое оставляем пальцы в кулаке, да, и сгибаем руку в лучезапястном суставе. Напряглись мышцы до локтя. Получилось или нет? Или музыка отвлекает все-таки?
Вот я не поняла. У меня, по-моему, не до локтя напряглись. Никак вот не могу напрячь. Вот лучезапястный сустав чувствуется.
Угу. Так, что-то у нас плеер показывает, что вышел, но музыка еще осталась.
Николай включил музыку.
Угу. Просто вот эта музыка, она как-то, наверное, немного не в тему, не сюда. Вот, ну пока тогда, может быть, без музыки, да? Вот, так что пробуем, да, в лучезапястном суставе сгибаем. То есть не до локтя пока, Рима? Или получилось?
Я никак не могу понять. Может, оно и до локтя, но вот лучезапястный сустав чувствуется лучше.
Когда сгибаете, не получается, да, до локтя напрягать?
Вот, то есть напрягать, вроде бы напрягаю. Даже вот не могу сказать. Лучезапястный сустав чувствуется хорошо.
Нет, чувствуется-то да. А когда вы его сгибаете?
Сейчас еще раз попробую.
Вы его не напрягаете, задача не напрячь, а согнуть, да, лучезапястный сустав?
Да, я согнула.
Угу. Как? Не получается пока?
Ну вот, наверное, все-таки есть напряжение до локтя.
Угу. Хорошо. Значит, продолжаем дальше. Остановите музыку, пожалуйста. Все, спасибо. Так, значит, далее едем. Чтобы нам напрячь мышцы от локтя до плеча, мы руки разводим в стороны, да? Сгибаем руки в локте, напрягаем как бы бицепс и трицепс, да? Делаем такую стойку легкоатлета. И при этом еще опускаем лопатки, да, и сводим их между собой. Получается?
Ну, наверное, да, в общем, у меня и даже как-то и шея, что ли, получается, захватывается.
Ну, где-то, да, низ шеи может захватываться. Поэтому мы сейчас пробуем весь плечевой пояс, начиная от пальцев. То есть, еще раз, у нас пальцы сжаты в кулак, большой палец лежит сверху, руки разводим в стороны, сгибаем их в лучезапястном суставе и в локте. Напрягаем мышцы, сводим также лопатки между собой и опускаем лопатки вниз. И пробуем. Я считаю до 10. Мы пробуем это все напрягать. Всем понятно, чего делаем? Если вопросов нет, тогда поехали, считаю.
Понятно.
Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаем. Как ощущения после этого?
Тепло.
Что еще раз?
Я говорю, есть тепло, только а где у меня, ну, наверное, в плечевом в руках не поняла пока. Может, я не так делаю. Я как где-то вот, ну, сзади почувствовала тепло.
Угу.
В плечевом поясе.
Я думаю, что если не первый раз выполняет, да, просто первый и раз вот. Всегда сложно. Вот, если не первый раз выполняет, то тепло будет чувствоваться в процессе, но нам как бы это не самое важное, нам самое важное, чтобы у нас мышцы расслабились, да, то есть оттренировать расслабление частей фрагментов мышц, чтобы если у нас возникло напряжение именно в этих фрагментах, да, чтобы мы могли его убрать. Значит, следующим пунктом у нас напряжение мышц лица и шеи. То есть мы потихоньку сейчас будем это рассматривать. Что нужно сделать? То есть лицо нам нужно раздробить на 3 участка. Первый – это лоб, Второе. У кого-то вопрос? Первое – это лоб. Второй участок – это серединный, да, глаза и нос, и то, что около. И нижний участок – это у нас мышцы челюсти, которые вот около рта находятся мышцы. И как нам нужно поступить, чтобы напрячь мышцы лба? Нам нужно поднять брови. Поднимаем брови и запоминаем, да, как у нас чувствуют себя мышцы лба. Если мы это сделаем потом, будем соединять все лицевые мышцы, да, то на самом деле нам это сделать не удастся, поднимать брови, потому что для того, чтобы напрячь мышцы средней части лица, нам нужно будет брови нахмуривать одновременно, это сделать не удастся. Поэтому нам сейчас нужно запомнить именно вот то ощущение, которое идет от напряжения мышц лба. Это будем делать уже без поднятия бровей. Значит, брови подняли, запомнили, да, ощущение. Дальше напрягаем среднюю часть. Это мы зажмуриваем глаза, хмурим брови и морщим нос одновременно. Итак, попробовали. И нижняя часть лица, да, это вот челюстные мышцы, то есть что нам нужно сделать, чтобы их напрячь. Мы сжимаем зубы вот до того, что можно. Если у вас нет привычки зубами как-то вот клацать, да, и скработать, то наверняка вы можете вспомнить, как это делают другие. Вот, то есть мы зубы сжимаем. Также мы растягиваем углы рта, да, до напряжения. И у нас получается напрягаются и скулы. У всех получилось напрячь?
Вроде получилось.
Угу. То есть у нас одновременно должен и подбородок напрячься, и щеки. Вот это три части лица, да, основных. Сейчас будем это все дело соединять. В принципе, если у кого-то получится, ну, получается у половины, да, с кем мы это проводили обычно, мы можем еще сделать такое движение, как будто мы пытаемся шевелить ушами. Понятно, что уши при этом не шевелятся, но мышцы околоушные напрягаются и вплоть до затылка. Теперь мы пробуем это все соединять. Если около ушей не напряглось, ничего страшного. У кого-то эти мышцы развиты, у кого-то нет. Пробуем все это вместе соединять. Я пока считаю до 10, а вы это делаете, да? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. У всех получилось?
Ну, вроде бы получилось.
Угу, хорошо.
Хорошо.
Хорошо. Юрий, который Марч, что-то не получается? Ты заходишь, ты выходишь.
Да что-то всего выбрасывает у меня из канала.
Ну, у меня тоже, кстати, пару раз было. Вот. Может быть, перебой с интернетом. И едем дальше, да? И вот когда мы напрягли все мышцы лица вместе, наверное, кто-то почувствовал, что и передняя часть шеи тоже могла немного напрячься, да, в этот момент. Вот. То есть следующим этапом нам нужно будет напрячь обе части шеи, переднюю и заднюю. Да? Почему отделяем? Потому что обычно они вместе у нас не напрягаются. Обычно, если мы голову назад отклоняем, то напрягается задняя часть. Если вперед наклоняем, то напрягается передняя часть. А нам нужно напрячь обе части вместе. Как это сделать? Нужно представить, что мы хотим наклонить голову вперед. Но нам что-то мешает, мы на что-то натыкаемся, да, там на стену, может быть, рукой нам кто-то мешает. Вот, то есть мы вот в процессе мы хотим, но у нас никак не получается. Пробуем, да? кого не получится, в принципе, можно еще один момент сделать, чтобы все-таки получилось. Так, есть те, у кого не получилось? Ну, я так понимаю, что нет, у всех получилось. То есть фрагментарно мы уже что с вами? Мы уже смогли с вами напрячь мышцы рук, мышцы лица и шеи. И дальше мы переходим к мышцам ног. Значит, как нам нужно, как можно напрячь пальцы ног, да? В принципе, это элементарно, можно их согнуть. При этом стопы тоже напрягаются. Пока я рассказываю, можно это все пробовать, да? Мы сгибаем мышцы пальцев, да, пальцы сгибаем. Так, немножко подержали и отпускаем. Значит, у нас, как правило, будут напрягаться и стопы, и верхняя часть, которая около пальцев находится. Дальше, как нам напрячь мышцы голени? Нам нужно вытянуть ноги вперед и потянуть на себя стопы. Чем больше мы тянем, да, тем больше у нас мышцы голени напрягаются. У всех пока получается?
Да, получается.
Угу. Дальше, как нам напрячь мышцы бедра? Нам нужно вытянуть ноги под прямым углом. То есть вот мы сидим, да, и нам нужно их поднять. Мышцы бедра таким образом напрягаются. То есть это от колена до бедра получается. У всех получилось?
Получилось.
И следующим пунктом мы напрягаем мышцы всей ноги. То есть, что мы делаем, да, поступательно? Мы сгибаем пальцы, натягиваем на себя стопы и поднимаем ноги вверх. Не совсем вверх того, относительно чего мы сидим, да, а чтобы у нас получился прямой угол между корпусом и ногами. Можно не так высоко, кому как удобно, собственно. Когда бедра уже напряглись, можно дальше не поднимать. Итак, пробуем. Я считаю. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У всех получилось?
Получилось.
Угу, хорошо. И следующим пунктом у нас последний пункт, да, это напрячь спину и живот. То есть как нам напрячь живот? Нам нужно втянуть живот в себя. И таким образом пресс напрягается, да, то есть мы все втягиваем в себя, живот втягиваем в себя, мышцы спины тоже пытаемся втянуть, таким образом напрягаем. Также мы пытаемся втянуть в себя мышцы ягодиц, тоже напрягаем. И промежность тоже напрягаем. И вот это вот все мы в себя втягиваем. И таким образом вот эта часть туловища напрягается. Пробуем. До 10 считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всех получилось или у кого-то не получилось?
Получилось.
Угу, хорошо, что-то кроме Риммы больше никто не откликается. И сейчас последний наш штрих. Нам нужно будет напрячь все вместе, да? Если у кого-то, допустим, какие-то проблемы с давлением, вот, может быть, какие-то хронические заболевания, да, которые не способствуют тому, чтобы напрягаться каким-то образом, то мы это не делаем. Если у кого-то нет, то мы это делаем. Либо вы можете напрячь те части мышц, которые у вас напряжены, да? Вот
еще больше напрячь. Извините, а последнее задание можно повторить еще раз?
Последнее задание – это мы напрягаем все мышцы сразу, да? Можно микрофончик потише сделать, пожалуйста?
Нет, не все мышцы, а вот которые живот и бедра.
Ага, то есть мы все втягиваем в себя, да? Мышцы живота втягиваем, пресс напрягаем таким образом. Спину втягиваем, мышцы ягодиц втягиваем, промежность втягиваем. В общем, все в себя пытаемся втянуть, таким образом это напрягаем. Итак, поехали, да, общее напряжение, считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Есть кто-то, у кого не получилось?
Ну вот я вся старалась напрячься, вроде бы вся напряглась.
Угу, хорошо. А как ощущения после?
Вот тепло прям во всем организме.
Угу. То есть у нас здесь самое главное не напрячься, да? Хотя мы за счет этого выполняем упражнение. А почувствовать вот это расслабление, которое растекается по организму после. Вот. И второй пункт у нас, да, это мы смотрим сейчас расслабление через растяжение. То есть нам нужно растянуть мышцу, чтобы она самостоятельно расслабилась. И вот этот пункт как раз в этот момент можно перед сном использовать, потому что для улучшения сна лучше не выполнять расслабление через напряжение, поскольку все-таки это довольно-таки активный момент, а перед сном лучше никаких активных действий где-то за 3-4 часа не совершать. Если есть какие-то проблемы со сном, бывают, например, люди, да, которые там побегают и тут же уснут там через 10-15 минут. Вот. Но есть люди, у которых сложно переключаются отделы нервной системы, то есть у нас же есть два отдела нервной системы, вегетативный, да, симпатический и парасимпатический. И вот они у нас переключаются. Когда мы активны, у нас симпатическая часть нервной системы включена, да, симпатический отдел. Если нам нужно расслабляться и засыпать, включать процессы торможения, за это отвечает парасимпатический отдел нервной системы. И когда они быстро не переключаются, да, лучше не перенапрягаться какими-то нагрузками, даже если это касается напряжения собственных мышц. И дальше мы смотрим растяжение. Вообще, на самом деле, упражнений на растяжение довольно много, и я думаю, что я пришлю по пунктам эти упражнения, потому что все мы сегодня посмотреть не сможем, так как большинство из них делаются лежа. Вот, я думаю, что мало у кого сейчас есть возможность это проделать вот прямо сейчас. Но то, что можно сидя, мы сейчас с вами посмотрим, да. А то, что можно лежа, я пришлю сюда, вы потом это почитаете. Если у вас возникнут какие-то вопросы с выполнением, вы можете спросить у меня, допустим, в подробностях, да, как это делается, или тот момент, который вы не поняли. То есть самое простое, что мы можем сделать, это мы сейчас с вами сидим, да, поднять руки вверх и попробовать потянуться, как будто мы до чего-то дотягиваемся, да, до какой-нибудь веточки, может быть, до веревочки, до лампочки, представить себе какую-то цель, до перекладины, до которой мы тянемся руками. Попробуем. То есть нужно потянуться так, чтобы мышцы растянулись не только рук, да, растягивались, но и мышцы лопаток и где-то мышцы спины. Получилось?
Потянулась, вроде все растягивается.
Угу. И с ногами мы делаем то же самое, только каким образом? Мы с ногами тянем вперед пятки. Вот мы где-то с вами висим, да, и нам нужно вот пятками встать на землю. То есть ноги вытягиваем и пятки начинаем тянуть вперед, а пальцы тянуть на себя. Получается?
Получается.
Угу. И теперь соединяем все это вместе, да? То есть мы пятки тянем вперед и руками тянемся вверх. Угу. Я надеюсь, у всех получилось. Значит, и второе упражнение, которое мы с вами сможем посмотреть, да, сидя. Оно, в принципе, тоже несложно. Это называется растяжение через скручивание. Мы ставим стопы прямо на пол. Да, у нас ноги под углом находятся. То есть, ну, спокойно, как вот стоим стопами на полу. Руки раскидываем в стороны. И пытаемся скрутить мышцы в разные стороны. То есть корпусом мы поворачиваемся вправо, а колени, не отрывая стопы от пола, поворачиваем влево. Сначала пробуем так потянуться, и потом в другую сторону. Колени у нас идут вправо, а голову мы поворачиваем влево. Получается такая скрутка. Попробуем. У всех получилось.
И в одну, и в другую сторону получилось.
Угу, хорошо. Юр, включи музыку потихонечку. Вот, то есть с мышцами у нас разобраться получилось, да? Это первый пункт сегодняшней нашей программы. И мы с вами переходим к следующему пункту. Это к выравниванию дыхания, да? То есть за что у нас отвечает дыхание? Просто для того, чтобы было понятно, зачем мы это все делаем. И потише, Юр, немножко. Ага, спасибо. То есть дыхание у нас отвечает за циркулирование крови в основном и за то, чтобы к мозгу поставлялся кислород в нужном количестве и в нужном темпе. У нас есть свободный кислород, да, который мы перерабатываем свободно, который мы получаем из воздуха. И есть еще кислород, который есть у нас в крови, запечатанный на всякий случай. Если у нас ровное, глубокое дыхание, то кислород мы получаем свободно, да? Если у нас дыхание становится поверхностным, либо рваным, то кислород мы не можем получить свободно, нам нужно для этого больше напряжения. То есть что начинает делать наша вегетативная нервная система? Она начинает быстрее гонять кровь, чтобы больше было циркуляции с мозгом, чтобы у нас кислород лучше туда проходил. А кровь как быстрее гонять? Да, это сердце должно быстрее биться. И поэтому у нас может повышаться пульс и может увеличиваться давление таким образом, да? И чтобы этого всего избежать, нам нужно с вами как-то со своим дыханием разбираться. То есть следить за тем, чтобы дыхание было ровное и глубокое. Вот я сейчас вам предлагаю просто в свободном темпе подышать, да? Одну руку мы положим на живот, вторую руку на грудь и пробуем подышать тем способом, которым дышите вы, да, а потом друг с другом поделиться, каким же способом каждый из нас дышал. Давайте минутку за собой последим. Так, последили, у кого как дышалось. То есть последили за тем, чем мы конкретно дышим, да, что у нас поднимается. У нас больше грудь поднимается, живот поднимается или все сразу?
Вот я что-то не пойму. По-моему, у меня больше живот поднимается.
Угу. Еще у кого чего?
Я животом.
Угу. Еще есть какие-то варианты? Или все так же? В принципе, дыхание животом, оно, наверное, одно из самых правильных, да, потому что остальные типы дыхания у нас все-таки ограничены. Но вообще есть три типа дыхания. Может быть, кто-то и в курсе. Это диафрагмальное дыхание, то есть это как раз дыхание животом, да, это грудное дыхание. Это поднимается у нас та часть, где вот ребра, да, верхние находятся. И это ключичное дыхание, то есть у нас поднимаются плечи и ключицы. Вот вы когда дышали, у вас ребра расходились или, может, ключицы поднимались у кого-то?
Я не обратила внимания.
Угу. Ну, теперь мы с вами попробуем на это обратить внимание. То есть, смотрите, у нас есть три части. И чтобы нам лучше захватывать воздух и лучше получать кислород, нам нужны все эти три части. То есть, когда мы вдыхаем, мы начинаем с вами с диафрагмального дыхания, то есть с поднимания живота. Дальше следующий у нас этап – это раздувание груди и растягивание ребер. И дальше у нас должны подняться немножко плечи и пошевелиться ключицы. Да, не сильно пошевелиться прямо, но пошевелиться. Потому что мы можем не использовать вот это ключичное особенно, мы можем не использовать дыхание, так как у нас сильно зажаты плечи, да, они просто не могут подниматься и опускаться, ни в одном положении находятся. То есть при вдохе мы начинаем вдыхать с живота, потом дальше берем грудью и дальше подключаем и ключицы. Попробуем так вдохнуть. У всех получилось все три фазы задействовать?
У меня ключица
Получилось
вот
получше.
немножко есть, а вот плечи, по-моему, ну не чувствую я.
То есть, что нам нужно сделать, да, чтобы плечи почувствовать? Нам нужно расслабить мышцы плеч. И мы возвращаемся к пункту первому, да, к напряжению и растяжению. Вот. Поэтому, если кто-то почувствовал, что не получается, да, с плечами немножко приподнять, у нас недостаточно расслаблены плечи, да? Поэтому нам нужно к этому пункту вернуться. И вот это свободное дыхание, да, то есть мы вдохнули на три фазы, выдохнули тоже на эти три фазы, у нас также само воздух выходит, сначала опускаются плечи и ключицы, потом сдуваются ребра, да, сжимаются между собой, потом у нас только сдувается живот. И таким образом мы получаем момент свободного дыхания. И далее, да, следующее упражнение. Вот, кстати, спрашивали меня с прошлого раза, может быть, даже из этого не получалось, по поводу того, почему не выходит то упражнение, которое мы обсуждали на первом занятии. То есть, может быть, какая-то фаза не работает дыхания, может быть, начинаем где-то зажимать, пережимать, может быть, включаем голову, начинаем нервничать, у нас все мышцы зажимаются, и поэтому вот свободного дыхания не получается на вдох и выдох, да? То есть сейчас мы с вами тренируемся. Каким образом? Включаем следующий элемент в следующем упражнении. Да? Мы еще добавляем счет. То есть к тому, что нам нужно вдохнуть полной грудью, мы вдыхаем на раз и выдыхаем на два. Ну, какой момент здесь, да? То есть нам весь вдох нужно думать слово «раз», то есть мы произносим про себя «раз», и весь выдох мы произносим внутри головы «два». Если мы это будем делать голосом, это нам будет мешать, да, потому что мы же вдыхаем в этот момент, и одновременно говорить и дышать мы не можем. То есть я это сейчас посчитаю, а вот у вас это не получится, если вы будете вдыхать и выдыхать. Вам нужно про себя, то есть я говорю раз, да, вы про себя его думаете. Я говорю два, вы выдыхаете и про себя тянете два, пока выдыхаете. И так до 10. Почему только до 10? Потому что мозг у нас воспринимает как простой счет только до 10. Если там дальше идет 11, 12, 13, это уже нашим мозгом воспринимается как сложные числа. Вот. Таким образом, мы будем уже думать, как эти сложные числа произнести, и не будем думать о концентрации и о дыхании. То есть понятно, да, задание? Вдыхаем на раз, выдыхаем на два. Про себя думаем раз на вдох полностью, пока выдыхаем, и два на выдох полностью, пока выдыхаем. И при этом еще при вдохе у нас задействуются три эти этапы, три фазы. И при выдохе также задействуются. Только если вдыхаем мы, начиная от живота, то есть у нас идет живот, грудь, потом ключица, то при выдохе наоборот, ключица, грудь, живот. И когда мы вдыхаем, мы пытаемся как бы стать больше, что ли, раздуться, ощутить то, что мы занимаем больше пространства, чем до этого было, да? И когда сжимаемся, тоже выдыхаем, мы начинаем занимать меньше пространства. Понятно задание или кому-то непонятно?
Понятно.
Ну тогда поехали. Считаю, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. У всех получилось? Если молчат, наверное, у всех. Как ощущения у кого?
Пока не знаю.
Сконцентрироваться смогли на счете? Или нет?
Да.
Вот это упражнение можно применять перед отходом ко сну. То есть оно довольно-таки несложное, и оно не активизирует, да, нервную систему. А так как мы концентрируемся с вами на том, как у нас поднимается грудная клетка, да, живот и ключицы, и дальше концентрируемся на счете. Нам еще нужно подключить третий элемент, да, это концентрация на воздухе, то есть какой воздух заходит и как именно он заходит в организм и как выходит. И мы здесь задействуем три с вами динамических момента, да, три динамических пункта, которые отключают мысли. То есть, если мы на ночь делаем это упражнение, вот помните, да, может быть, раньше было, что надо там посчитать овец, прежде чем заснуть, и на какой-то овце мы обязательно заснем. Вот, то есть что мы делаем вот этим пунктом, да? Мы отключаем собственные мысли. Когда мы начинаем думать об одном, о втором, о третьем, и таким образом будоражим наш головной мозг, то есть у нас мозг должен уйти в торможение, мы возбуждаем какие-то его части, и таким образом выводим себя из состояния дремы, состояния сна. И я предлагаю еще раз это упражнение сделать, да, но еще с тем, чтобы сконцентрироваться еще третьим пунктом. Первое, значит, мы на экскурсии о грудной клетке концентрируемся. Второе, на счете. И третье, обращаем внимание на то, какой воздух заходит и как именно он заходит. То есть сначала кто-то через нос запускает, кто-то через рот, он вот идет, куда он идет, да, через бронхи он идет, там чувствуем это или не чувствуем, попробуем вот это прочувствовать. Вот. Таким образом, мы займем все три пункта активизации нашего головного мозга. И туда уже не залезут какие-то волнующие нас мысли, да? Во время выполнения этого упражнения. Поехали. Считаю, да? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. У всех получилось?
Я, получается, как-то вдыхаю через рот, а выдыхаю через нос.
Угу. То есть за воздухом последить получилось, да? Если, допустим, мы находимся в, ну, не в теплом помещении, а в каком-то холодном, то, конечно, лучше в обратном порядке, да? Вдыхать через нос, поскольку воздух греется в тот момент, когда заходит через нос, а выдыхать через рот. Но если мы находимся в теплом помещении, и у нас воздух более-менее нормальный, да, для гортани, то можно выдыхать и вдыхать как удобно. А есть те, у кого напряжение появилось во время выполнения этого упражнения?
Что-то внимания не обратила.
Если не появилось, значит, все было сделано правильно, да? Потому что вот когда мы в прошлый раз делали на первом нашем занятии, то говорили мне о том, что напряжение появляется. Вот это упражнение, оно более простое, чем то, которое мы делали на прошлом занятии, да, потому что там нужно четко следить за вдохом и выдохом, получается. Здесь же мы концентрируемся на счете, концентрируемся на экскурсии грудной клетки и концентрируемся на воздухе. И в итоге мы ни за чем особо не следим, да, но просто свое сознание вот отвлекаем вот этим самым. И последний пункт вот этого упражнения – лучше выдох делать более длительный, чем вдох. Да? То есть мы вдыхаем, и потом выдыхаем длиннее. Мы не измеряем это на счет, то есть, допустим, как в первом упражнении в том, да, мы на 5 вдохнули, на 10 выдохнули. Мы здесь просто делаем выдох длиннее. Итак, попробовали это упражнение еще с разницей вдоха и выдоха, да? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Получилось сделать выдох чуть побольше, чем вдох?
Да, получилось.
Угу, хорошо. Пока дышали, никто не следил за тем, как ведут себя мышцы. Нигде зажимов не было, ничего не мешало вдыхать, выдыхать.
Мне ничего не мешало.
Угу. А у остальных?
Да вроде ничего не мешало.
Ну, я так понимаю, раз никто не отзывается, значит, ничего не мешало, да? И третьим пунктом у нас с вами сегодняшней нашей программы являются когнитивные моменты, да, то, каким образом мы с вами можем блокировать те наши мысли, которые нам мешают. Прежде всего, нужно сказать о чем? Нужно сказать о том, что вот такие крутящиеся мысли, да, которые ниоткуда не начинаются и ничем не заканчиваются, они у нас бывают при невротических, да, состояниях, когда мы с вами говорим про неврастению. Бывает, они предшествуют этому состоянию, бывает, уже в этом состоянии находятся. Бывает, они от депрессивного состояния, бывает, от стрессового состояния, да, когда нам нужно как-то что-то перестраиваться. То есть по разным моментам они у нас возникают. И в неврастеническом моменте, да, то есть если дело касается неврастении, у нас же в неврастении с вами три этапа. То есть первый этап – это уравнительный, второй – парадоксальный, третий – ультрапарадоксальный. У нас там с вами образуется больной пункт, уже начиная с первого этапа. Больной пункт – это такой своеобразный участок мозга, который является постоянно активным, да? То есть одна и та же мысль, она активизирует какой-то участок головного мозга и не дает нам действительно расслабиться. И поэтому, ну, обычно у нас мысль бывает не одна, обычно мысли бывает несколько. И поэтому первым пунктом нам нужно с вами эти мысли отследить. Какие мысли у нас возникают? И поэтому я сейчас предлагаю посидеть, да, и просто в свободном полете подумать какие-нибудь мысли и попробовать поймать себя на каких-то, может быть, повторяющихся или крутящихся мыслях. Попробуем. Нам на это пару минуток. Если задание непонятно, спрашивайте сейчас. Если нет, то поехали. Тогда я засекаю пару минуток, да, и пробуем у себя какие-то мысли обнаружить. Итак, пару минуток у нас закончились. Как у нас насчет мыслей? Поймал кто-то какую-то свою мысль крутящуюся?
Ну, у меня крутятся мысли о сегодняшних событиях.
Угу. Еще у кого-то что-то есть? Что, все прям без мыслей сидели?
У меня просто получается, что больше никаких мыслей нет, просто кроме сегодняшних событий.
Угу.
А у меня повторялась мысль. Надо бы поймать какую-то мысль, вот чего-то подумать, чтобы посмотреть, повторяется, не повторяется.
Угу. Больше ни у кого ничего? Ну, наверное, нет. Значит, далее, что мы делаем вторым пунктом, да? Первым пунктом мы ловили с вами мысли, вот эти крутящиеся. Следующим пунктом мы с вами спрашиваем, а можем ли мы что-то новое себе сказать по поводу этого события, да? А что мы хотели себе сказать? И можем ли мы сказать себе что-то новое? То есть, смотрите, да, сейчас пробуем еще раз. Ловим у себя вот эти мысли, потому что если эти мысли есть, да, такие вот крутящиеся, это говорит о том, что у нас есть какой-то пункт, да, в голове. У нас что-то активизируется. И в итоге мы на этом активизированы, мы на него тратим время, мы на него тратим запасы, да, своей нервной системы. Вот. А в итоге можем ли мы что-то сделать по этому вопросу? То есть мы поймали эту мысль, и мы следующим пунктом к ней задаем вопрос: а что нового я себе могу сказать по поводу этой мысли? Еще минутку пробуем. Получилось у себя об этом спросить?
Ну, я себя спрашивала. Ну, что я думаю нового? Вроде бы я анализировала события, какие произошли. Что это? Думаю, что, может быть, подумаю. Потом что-нибудь придет в голову.
Ну, то есть вы когда себя спросили, там было что-то новое?
Я пока нового ничего не обнаружила. Вроде бы все одно и то же.
Ну, то есть на самом деле, чего мы делаем, да, вот этим кручением мыслей? Мы крутим одну и ту же мысль. То есть мы ее крутим, крутим, крутим. Таким образом мы делаем у себя в голове вот этот больной пункт, который на себя стягивает нашу энергию, да? А у нас как в мозгу действует все это дело, да? У нас есть нейроны, нейроны сцеплены между собой, и в нейронах между нейронами, да, есть такие моменты, как нейромедиаторы, которые заставляют выходить ионы и таким образом менять поляризацию следующей нервной клетки. Это если вот, да, совсем просто. То есть поляризация меняется, и у нас запускается некий процесс. То есть процесс активизации, да, нейронов. И вот эти нейромедиаторы, тот же самый норадреналин, например, дофамин, серотонин, они подходят каким-то нервным клеткам, как ключик к замку. То есть на разные типы активизации мозговой, да, у нас должны работать разные нейромедиаторы. Вот. И таким образом, когда мы создаем вот этот больной пункт у себя, да, у нас вот, вот в этом пункте именно нервные клетки работают, 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 стягивают на себя энергию с головного мозга и, собственно, напрягают, да, нервные клетки наши. И таким образом у нас энергия оттягивается от тех моментов, собственно, которые мы можем решить. У нас ведь все проблемы делятся, все проблемы, задачи, да, делятся на три части. Первая часть – это те задачи, которые мы можем решить прямо сейчас. Те задачи, которые мы прямо сейчас решить не можем, но нам что-то не хватает для решения этих задач. И третий пункт – это те задачи, которые мы решить не можем в принципе, из которых мы довольно часто делаем проблемы, да, то есть внимание на них активизируется, а решить мы их не можем. И поэтому, если в голове разделять, что мы делаем вот этим вопросом, да, что новое я могу сказать себе по этому пункту. То есть мы себя спрашиваем, вот мы можем вот этот, вот эту проблему, вот эту задачу, да, перевести из тех, которые мы решить не можем, в те, которые мы решить можем. То есть пока нет. И зачем нам на это тратить свою энергию? То есть как бы смысл этого упражнения в этом, да? Когда появятся какие-то новые аргументы, факты, то мы сможем вернуться к этому вопросу. То есть мы его откладываем, да, сейчас в долгий ящик, пока у нас не появятся какие-то аргументы или факты. Потому что в действительности, когда мы начинаем крутить вот эту мысль, да, вот крутить ее, крутить, крутить, понимать, что сейчас мы ничего сделать с этим не сможем, у нас вызывает это состояние неопределенности и состояние беспомощности. И это опять-таки идет на то, чтобы сюда активизировать тревогу. И следующее упражнение, да, вот, то есть вот это у нас упражнение, оно относилось к первой стадии неврастении. То есть когда мы реагируем бурным образом на все стимулы. То есть любой стимул, который бы нам не затронул, он у нас вызывает эмоциональную реакцию, да, и таким образом, нам нужно как-то с ним разобраться. То есть вот это упражнение было сюда. Следующее упражнение, которое я сейчас предлагаю, относится ко второй стадии. Это парадоксальной стадии. То есть в парадоксальной стадии у нас было что? Мы активно реагировали на какие-то незначительные стимулы и пассивно реагировали на что-то, что с нами связано, да, на что-то глобальное. А чтобы нашему мозгу отдохнуть в действительности, либо во время сна отдохнуть, либо просто отдохнуть, если мы не настроены, например, на сон, да, нам нужно сейчас эти мысли отключить. Но если мы просто, допустим, себе поставим задачу ни о чем не думать, наверное, все помнят этот момент, легенду, когда там попросили не думать о белой обезьяне. И все люди как раз и думали об этой белой обезьяне, потому что их попросили о ней не думать. Мы с вами поступим несколько по-другому. То есть у нас есть сознание, и мы это сознание сделаем с вами таким охранником или защитником, да, нашего отдыха головного мозга. То есть сейчас мы садимся поудобнее в кресле, устраиваемся. Это, кстати, тоже довольно важный момент этого упражнения, поскольку эти несколько минут нам нельзя будет двигаться. Нет, конечно, если прям очень-очень чего-то захочется, то можно сделать исключение, но лучше бы посидеть в расслабленном таком состоянии, да? То есть выбираем удобное положение, ставим охранника своего отдыха, и этот охранник что у нас делает? Он говорит «до свидания». Он говорит «до свидания» приходящим мыслям. Он говорит «до свидания» тем действиям, которые мы хотим сделать. То есть мы сидим и думаем, так, что-то вот руку надо переложить, да, там, с, допустим, с подлокотника кресла на ногу, так удобнее будет. И тут же этот охранник включается и говорит «до свидания», то есть, ну, через 2 минуты. Дальше, если у нас приходит какая-то мысль, даже о том, что не надо ни о чем думать, у нас охранник ей говорит «до свидания». Вот, и мы прекращаем думать о том, что ничего не надо думать. Понятно примерно задание?
Да, примерно понятно.
Угу. То есть мы сейчас можем концентрироваться на своем теле, на том, как оно соприкасается со стулом, как ноги соприкасаются с полом, как руки у нас лежат на подлокотниках кресла, например, как спина облокачивается о спинку стула, кресла, дивана, где вы сидите, да? Можно концентрироваться вот на этих ощущениях. Если какие-то идут мысли о том, что надо пересесть, сходить за чаем, за кофе, еще за чем-то сходить, что-то обдумать про насущные события, то мы этим всем мыслям говорим «до свидания». Итак, если всем все понятно, то 2 минуты пробуем. Итак, у кого-то получилось мысли свои погонять?
Получилось, но у меня и было такое в жизни, чтобы такое состояние, вот ничего не хочется, просто хочется отдохнуть.
На самом деле лучше до такого состояния не доводить, да, лучше, когда почувствовали, что вот, вот уже мысли крутятся, да, там перед сном, допустим, или в какие-то моменты дня, то лучше вот сесть, так вот себя отвести, допустим, часик в день. И таким образом свои мысли погонять. Возможно, вы из-за этого упражнения перейдете в состояние сна, потому что мы оставляем активным только один участок головного мозга, да, который говорит «до свидания», а все остальные у нас участки потихоньку оттормаживаются, раз мы им не даем разогнаться. И поэтому мы можем заснуть. И, в принципе, сон, да, этот будет продолжением нашего отдыха и даст нам возможность как-то переключиться, и встанем мы уже с новыми силами. У всех, кстати, получилось? Или были те, у кого не получилось?
Получилось.
Угу. Больше никто не отзывается, наверное, получилось. Юрий, получилось?
Да, получилось.
Угу, хорошо. То есть зачем мы с вами изучали вот эти 2 упражнения, да? Ну, плюс к дыхательным и плюс к упражнениям на расслабление мышц. Не для того, чтобы, возможно, их сейчас использовать, потому что, скорее всего, на данный момент никто не находится в такой прямо в таком напряженном состоянии. Хотя я могу ошибаться, но, скорее всего, нет такого прямо вот истощения, нет сбоя со сном, хотя у кого-то вполне может быть, да? То есть эти упражнения нам нужны для того, чтобы, первое, не попасть в такое состояние, и второе, чтобы, если мы туда попали, мы бы их использовали. Скажу пару слов об ультрапарадоксальной фазе, да? Вот в ультрапарадоксальной фазе, когда наш мозг уже вообще отказывается что-то воспринимать сам, и не маленькие, небольшие события у нас не воспринимаются как какие-то значимые для нас, да, здесь бесполезны будут вот эти упражнения, потому что мозг уже не способен на создание какой-то доминанты, как вот этого охранника мы сажали, да, и отгоняли мысли, либо на диалог с самим собой. Поэтому нам придется несколько другим способом выходить из этого состояния, из этого положения. Вот уже в ультрапарадоксальной фазе там нужно себя немножко нагружать мышечными нагрузками, моментами, да, то есть лучше всего это прогулка. Причем неважно, куда будет эта прогулка, вы можете прогуливаться по квартире, можете прогуливаться на знакомом участке туда-сюда, например, ходить на улице, да, можете сесть за велосипед-тренажер, можете встать на беговую дорожку и ходить, пока не устанете. Если вы поняли, что устали, да, вы сделали перерыв. Если не поняли, что устали, идем дальше. Потому что обычно в связи с неврозом у нас нагрузка идет на головной мозг. И нам нужно прежде всего интеллектуальные задачи свои отключить, а физические, да, физиологические задачи вполне можно и включить. И когда мы с вами чем-то занимаемся, там катаемся на каком-то тренажере, ходим по беговой дорожке, либо мы ходим по квартире, либо мы ходим по улице, нам нужно концентрироваться именно на том, что мы делаем. Потому что довольно-таки часто бывает, что мы делаем два дела сразу. Вот было у кого-то когда-то такое, что вы, допустим, куда-то шли и думали о том, что у вас что-то в квартире недоделано, надо постирать, сидели на концерте, думали о том, что на работе надо что-то доделать, там сидели в гостях. Вот сейчас, кстати, модная тенденция пошла, да, люди приходят вроде бы общаться друг с другом, приходят в гости и начинают проверять свои социальные сети, с кем-то переписываться, то есть отключаются от ситуации здесь и сейчас и погружаются в вирт. То есть вот такие два дела было у кого-то вместе?
У меня было.
Вот. То есть мы достаточно часто, да, делаем эти два дела вместе, при этом не отключая головной мозг, да, во время физических упражнений, а подключая его. То есть нам нужно с вами в ультрапарадоксальной фазе, если кто-то, не дай бог, попадет, нужно отключить полностью интеллектуальные задачи, концентрироваться. Если мы идем по беговой дорожке, мы ощущаем руки, как мы руками держимся за вот эту часть, да, ногами, как мы передвигаем полотно. Если мы идем по улице, мы нюхаем запахи те, которые там есть, мы слушаем звуки, какие есть, мы пытаемся поймать ощущения, какие есть, да? В принципе, более простой вариант этого, я им пользуюсь довольно-таки часто, это когда вы идете напевать какой-нибудь простой мотив. Конечно, если это дело касается улицы, не очень громко, чтобы прохожие не оглядывались. Вот. Но помогает очень отвлекаться от каких-то навязчивых, жужжащих мыслей. Это про третью фазу неврастении. И нужно еще, заканчивая разговор о неврастении, да, сказать про то, что в неврастению можно попасть с помощью трех моментов. То есть зачем нам знать механизм, да, как мы именно туда заходим, для того, чтобы либо не зайти, либо также поступательно оттуда выходить. То есть первый момент, как мы можем туда попасть, это набрать себе много маленьких дел, которые мы будем воспринимать как вот очень важные, очень значимые. Ни одно нельзя отложить или бросить. И вот они на нас будут накатывать, потому что много маленьких дел, да, они сразу, как обычно, не выполняются. Наверное, многие помнят притчу о отце и сыновьях, да, отец позвал сыновей, показал хворост, кучку такую собрал. Кто-то рассказывает, когда эту притчу говорит, о венике, ну, это вот так более наглядно, и сказал, вот смотрите, если много, да, палочек, то их сломать сложно. А если мы их разделим по одной, то сломать просто. Вообще основной посыл этой притчи о том, что люди должны держаться вместе, тогда их никто не победит, да? Либо будет сложнее победить. Но в нашем случае эту притчу можно повернуть несколько по-другому, да? То есть если мы набрали 15 маленьких дел, вот пойдите попробуйте сломать 15 маленьких палочек. Даже 15 спичек сломать сложно. Но если мы эти дела разделим и построим иерархию, да, то есть вот это дело не терпит отлагательств, его надо прямо сейчас сделать. А вот это дело, оно, конечно, очень важно, оно до завтра подождет. А третье дело вообще может подождать непонятно докуда. А четвертое, пока мы его отложили, может разрешиться само каким-то образом. Таким образом, мы с вами, строя вот эти иерархические моменты, да, мы себя защищаем от того, чтобы перенапрячь свой собственный мозг. И теперь задачка, да, по поводу этого. Вот смотрите, допустим, есть у нас девушка, которая так маленько подзапуталась в своей жизни, скажем так. У нее были проблемы с мужем, она с ним разошлась, нашла себе другого человека, с ним живет. Но тот тоже не стал отвечать, да, ее каким-то требованиям. И еще плюс к тому, она к нему перешла с сыном с подросткового возраста. И вот этот мужчина ее, избранник, да, они с сыном постоянно конфликтуют. То есть, ну, сын подросток, все понятно, надо себя каким-то образом реализовывать, себя искать. Вот. И у них постоянные конфликты на этой почве. Плюс еще женщина сменила работу, потому что то образование, которое у нее было раньше, инженерное, допустим, да, оно перестало быть востребованным, она стала работать с людьми, да, в отделе кадров, то есть она еще и переучилась, и плюс еще у нее научная работа по поводу новой профессии освоения, и нужно научную работу дописать, чтобы закончить это образование. Она находится в таком возбужденно-тревожном состоянии. И теперь вопрос. Как вы думаете, какое дело ей нужно делать первым? То есть вот в иерархии, если выстроить, первое у нас какое дело будет?
Наверное, наложить отношения в семье.
Здесь вопрос, что такое семья? Семья — это сын-подросток? Или семья — это вот тот избранник, которого она выбрала? Или оба сразу? И как мы с обоими сразу будем выстраивать?
Еще неизвестно, какой избранник.
Угу. Еще варианты?
Понятно, что с сыном решать вопрос, раз он подросток, как-то вот с ним решать вопрос, ну, наладить отношения.
Угу. Ну, сын это,
конечно. Длительное касание. Назад. Главный экран One UI. Страница, экран приложений, страница 2 из 2, TeamTalk, одно уведомление, ESRK.
У кого-то
включилась голосовую активацию кнопка.
Я думаю, что важнее образование и работа.
Вы, домой кнопка. Главный экран One UI. Play Market, одно уведомление, экран приложений, страница TeamTalk, одно уведомление, ESRK. Выключить голосовую.
Ага, спасибо.
Выключить голосовую активацию. Домой кнопка. Выключить голосовую кнопка. Римма Максимушкина. Домой кнопка. Назад кнопка. Домой кнопка. Выключить голосовую кнопка. Ольга. Свойства пользователя. Домой кнопка. Домой кнопка. Домой кнопка. Назад кнопка, назад кнопка, домой кнопка. Домой кнопка. Домой кнопка. Домой кнопка. Перейти вверх. Домой кнопка. Перейти вверх. Назад кнопка. Домой кнопка. Назад кнопка. ESRK. Домой кнопка. Выключить голосовую.
Так, получилось? Да, вроде получилось. Юля молодец, сражается с голосовой активацией. Вот. Ну так еще варианты есть какие-то?
А мне кажется, в первую очередь разобраться с самой собой. С самой собой.
Ну, сколько ей нужно? Точно. То есть даже дело не в том, насколько ей нужен. Может быть, ей там все и нужно, да, вот это. Но разобраться с собой в каком плане. То есть посмотреть, в каком состоянии она находится, поскольку вот эти перечисленные проблемы, они, естественно, тревожное это состояние повысили. Вот. И прежде всего, когда тревожное состояние снизится, человек уже решит, да, насколько ей нужен вот этот мужчина, который не может наладить отношения с ее сыном, а наоборот напрягает еще ситуацию. Понятно, что сына-подростка женщина не бросит, да, и будет все-таки с ним выравнивать отношения. Вот. Но здесь, да, вот этот момент, он довольно яркий. Скорее всего, да, первое – это у нас налаживание отношений с собой, и пункт второй – это налаживание отношений с сыном. И потом, когда первые два пункта будут выполнены, то дальше уже можно будет оглядеться и посмотреть, насколько нужно образование, насколько нужна эта работа. Ну, работа, наверное, нужна, да, чтобы себя содержать как-то и ребенка. Насколько нужен этот человек, который не помогает, а мешает. Или, может быть, можно здесь что-то наладить. Поэтому, да, вот такой последовательностью. То есть пункт первый – это обратить внимание на свое, прежде всего, состояние. Потому что люди в основном бывают у нас находятся в состоянии стресса, но не признают его. Они считают, что все кругом плохо, да? При этом не обращая внимания на себя. И, может быть, если обратить внимание на себя и выровнять свое эмоциональное состояние, то что-то и наладится вокруг. Значит, следующим пунктом, который у нас вызывает неврастению, у нас является эмоциональная незавершенность. То есть каким образом, да? То есть когда мы с вами говорили сегодня про мышцы, мы говорили про то, что может быть отторможенная агрессия, да, вот напряжение рук, кисть у нас сильно, пальцы напрягаются, челюсти сжимаются. То есть либо отторможенный страх, это когда у нас плечи пытаются все закрыть, шея напрягается, да? У нас бывают незавершенные эмоции. Вообще, на самом деле, не завершать эмоции нам предлагают еще с самого детства. То есть, когда ребенок не согласен с мнением родителей, начинает там усиленно, активно дышать, то его отчитывают еще больше, да? Ты чего еще и недоволен, вот. И по второму кругу все пошло. Когда ребенок рыдает, ему говорят, ну, рыдать же нельзя, это же другие увидят, услышат, что ты делаешь. И таким образом не дают ребенку завершить эмоцию. И третье, это эмоция незавершенная, да, может быть во время крика. То есть нам либо страшно, либо нам как-то прям вот сильно грустно и печально, и хочется кричать, либо наоборот весело. И мы таким образом не завершаем эмоцию, да? То есть мы с детства привыкли вот этими способами эмоцию не завершать. И мы уже сейчас можем задавить собственный крик, даже не обдумывая это. Задавить рыдания, задавить какие-то моменты. Об этом нам тоже будет тело напоминать. Зажатыми мышцами, сбившимся дыханием, мыслями различными, которыми мы в голове у себя поливаем наших обидчиков и недоброжелателей. Вот. Поэтому незавершенные эмоции – это тоже один из пунктов входа в неврастению. И каким образом нам нужно, да, это все делать? Если у нас это прямо много, и нам интересно, да, следить за своими эмоциями, то можно завести такой своеобразный дневник эмоций и записывать туда все эмоции, которые к нам приходят. Потому что на протяжении дня на самом деле у нас эмоций много, но мы можем какие-то не отслеживать. Мы можем прям записывать туда события и какие эмоции мы к тому или иному событию генерировали, да, у себя. И таким образом посмотреть, какие у нас эмоции есть, какие мы выразили, какие мы не выразили. Потому что если сразу, например, начинать, просто я со своими пациентами, да, пробовала это все дело, когда говоришь человеку, который вот видно, что эмоционально зажат, эмоционально задавлен, говоришь, что, ну, попробуйте свои эмоции выписывать. В итоге за несколько дней оказывается одна-две эмоции. Ну, такого же не может быть на самом деле. Потом, когда начинаешь разбирать те или иные события, говоришь, а давайте вот мы с вами с событиями, событий, да, пойдем. То есть мы начинаем перечислять события уже в ретроспективе, а в ретроспективе с эмоциями сложнее разбираться, да? Мы начинаем перечислять события и спрашиваем, может быть, тут какая-то эмоция была? Ну да, тут вот радость была, а тут вот раздражение было. То есть таким образом уже можно повосстановить. То есть мы с собой пытаемся разобраться и не оставлять незавершенных эмоций. Вообще в гештальт-терапии существует такое понятие незавершенного гештальта, да? То есть что такое гештальт? Это вот что-то целостное. То есть вот если пример привести относительно семьи. Вот мы привыкли жить семьей, допустим, ну, в 4 человека. А у нас вот один человек взял и уехал куда-то. И у нас уже нехватка, да, возникает. То есть вот он незавершенный гештальт, и он в мозгу тоже отражается таким небольшим пунктом. И мы начинаем переживать по поводу этого. И только когда к нам четвертый человек вернется там из какой-то поездки, допустим, либо пройдет время, и мы адаптируемся, потому что, может быть, он не в поездку уехал, а совсем от нас переехал. Только тогда гештальт останется завершенным. Вот, кстати, был эксперимент. Это называется дело все эффект Зейгарник, да? Опять же, от гештальтистов был такой Курт Левин, и они пошли со своей ученицей по фамилии Зейгарник, и еще с несколькими студентами пошли они в кафе. Значит, пришли, сели, и вот они спросили у официанта, помнит ли он то, что заказали люди с того столика, на который еще и не принесли блюдо. И еще дальше его спросили, помнит ли он о тех блюдах, которые заказывали люди, которые уже рассчитались и ушли. И вот как вы думаете, какое меню он запомнил ярче?
Наверное, первое.
Угу. То есть то, которая ситуация еще не была завершена, да? Казалось бы, так вот по логике, он бы должен был запомнить у людей, которым он, во-первых, принял заказ, у которых потом он им принес этот заказ, потом он их рассчитал по этому заказу. Как бы тут несколько этапов, да, было соблюдено. А здесь он только взял заказ и все. И вот это как раз было названо незавершенным гештальтом. То есть наш мозг в нормальном своем здоровом расположении не любит незавершенных ситуаций и постоянно держит их в голове. И вот к этим как раз ситуациям относятся незавершенные эмоции, мы их не обдумываем, но они у нас хранятся в головном мозгу. Или еще какие-то незавершенные ситуации могут быть. Допустим, мы когда-то поругались с родственниками, не закрыли для себя этот вопрос. Мы когда-то что-то не добились, не достигли, не закрыли для себя этот вопрос, да? То есть можно посмотреть у себя по поводу вот этих крутящихся мыслей, которые вопросы мы не закрыли, какие вопросы мы не закрыли, и с собой порассуждать по этому поводу, можем ли мы их закрыть сейчас. Либо мы можем закрыть их таким образом, что сказать себе, что ну да, я ничего не могу с этим сделать. Может быть, мы сейчас не можем ничего с этим сделать, а потом сможем, тогда тоже отложить их в долгий ящик. И третий пункт, который ведет к неврастении, да, это момент выбора. Мы об этом говорили относительно депрессии тоже, но здесь тоже есть этот пункт, то есть поставить себя в ситуацию выбора. То есть, допустим, женщина выбирает между мужчинами, один надежный, второй любимый. Или человек выбирает между работами, одна надежная, вторая новая и интересная. И вот когда мы так себя ставим в момент вот этого выбора, да, и постоянно у нас мозг крутит туда-сюда, туда-сюда, вот это вот создается больной пункт выбора, и мы сейчас ничего не можем решить, потому что на весах, в общем-то, одинаковое количество аргументов. Чтобы не завести себя в неврастению, лучше от этого выбора на данный момент отойти, да, решить, что эта задача сейчас нерешаемая, то есть у нас недостаточно аргументов на эту задачу. Поэтому мы переключаемся на те задачи, которые мы можем решить сейчас, а ту задачу, которую мы сейчас решить не можем, мы будем решать, когда решим свои те мелкие задачи, которые мы можем сейчас решить. И далее несколько слов нужно сказать, наверное, про сон, да, несколько моментов. То есть про сон мы уже начали говорить, что сон – это торможение, которое разливается у нас по головному мозгу, что он никак не связан с тревожными состояниями, вернее, связан, но в противоположную сторону. Если есть тревога, то нет сна, и наоборот. И сон у нас с вами имеет несколько фаз. И если мы с вами напряжены, либо если мы с вами снимаем тревогу, допустим, алкоголем или таблетками какими-то успокоительными, да, то у нас сон не дойдет до той фазы, которая именно дает отдых. То есть сон имеет на самом деле 5 фаз. Первые фазы 2 – это начальные фазы. В первой фазе из этих двух начальных, может быть, у кого-то даже было, да, шли какие-то, может быть, картинки, может быть, какие-то мысли такие, какие-то несвязанные, да. Может быть, происходило расслабление или напряжение мышц автоматическое. Такое состояние, что мы куда-то проваливаемся, ощущение. Во второй начальной стадии сна у нас понижается температура тела немного и должно снижаться артериальное давление. То есть, если мы в результате тревоги повышаем давление, то оно с этим связано противоположно, и во вторую фазу, даже начальную, мы уже не заходим. И вот эти вот первые две фазы у нас занимают 55% нашего сна. Далее у нас есть следующие две фазы, это фазы глубокого сна. Они занимают где-то 20% нашего сна, и в состоянии глубокого сна у нас нет ни сновидений, ни каких-то мыслей, нет ничего, просто мозг отдыхает в этой стадии. И последняя, пятая фаза. Кстати, да, если в эти две фазы человека разбудить, то он не будет ни понимать, ни где он находится, ни что ему нужно делать. Это у детей было, да, в лагере тоже прикол такой был. Расталкивать человека, спящего крепко, и спрашивать, где ключи от паровоза. И человек реально начинает думать, где же находятся ключи от паровоза. Вот. И пятая у нас стадия – это REM-сон, или парадоксальный сон. Что организм делает в этой стадии? В этой стадии у нас организм мобилизуется. То есть у нас начинает подниматься температура тела, у нас начинается потоотделение, начинают дергаться мышцы. Именно в этой стадии у нас возникает сновидение. То есть зачем нам вот эта стадия? Многие, кстати, просыпаются вот в эту стадию, там повышенное сердцебиение у нас начинается, да, и пугаются, что со мной, наверное, помираю. На самом деле никто в этой стадии еще не помер. Зачем она нам нужна? Она нам нужна для того, чтобы организм был более-менее готов к пробуждению. То есть, если организм встряхнулся, дальше у нас опять идут первые две стадии, да, поверхностного сна. Мы не находимся в таком глубоком сне. Это природа задумывала, наверное, еще касаемо тех времен, когда человеку нужно было быть настороже, когда нужно было в любой момент подниматься и бежать, да, когда на него кто-то нападал, когда он от кого-то защищался. Если мы будем всю ночь спать в стадии глубокого сна, нам будет сложно сразу подскочить и побежать. Но в этой стадии сна, чтобы мы не вскочили и не побежали, на самом деле у нас не работают чаще всего мышцы, да, так активно. То есть, может быть, кто-то даже попадал в такую часть, скажем так, сна условно, когда охота закричать и куда-нибудь побежать, а никак. То есть мы то ли спим, то ли не спим. Вот это стадия REM-сна, да? И дальше после этой стадии, то есть 20% у нас на глубокий сон уходит, и 25% за ночь у нас уходит на стадию REM-сна. Получается, глубокий сон у нас всего 20%, да, от сна. Почему? Вот есть люди, например, которые спят мало, там 4-5 часов, но чувствуют себя довольно бодро. Потому что они входят в стадию глубокого сна и находятся в ней большую часть. А если мы большую часть находимся в стадии поверхностного сна, туда, кстати, нас погружают как раз и снотворные, да, и алкоголь, это такой своеобразный наркоз, то есть мы, в принципе, засыпаем, но находимся в стадии поверхностного сна, поэтому до конца отдохнуть здесь не удается. По идее, должно бы запуститься дальше уже после действия алкоголя или таблеток, должно запуститься, должен механизм сначала поверхностного сна, потом глубокого сна, но это чаще всего не происходит, и чаще всего мы на этой границе просыпаемся, и опять начинается все заново. Поэтому стоит себя изучить, да, и ловить те стадии, которые у нас приходят. То есть, если у нас такая вот прям дрема наваливается, мы действительно устали, да, может быть, стоит даже посредине дня лечь и поспать там минут 40. Вот, наверное, многие помнят фильм про Штирлица, когда там был такой момент, что он сидит в машине, поспал 20 минут, такой весь усталый, да, 20 минут поспал, просыпается, весь уже бодрый. Это, конечно, легенда, но, в принципе, когда мы днем зайдем в стадию вот этого глубокого сна, не поверхностного, а именно глубокого, то определенное чувство бодрости у нас возникнет. И еще, наверное, пару слов скажу о том, что если все-таки у вас не получилось расслабить те или иные мышцы, да, перед засыпанием, или просто вы чувствуете, что они напряжены и так вот и держатся, то можно применить и самомассаж. То есть пару слов, да, про самомассаж. Это не значит, что мы тут же должны стать сертифицированными массажистами и прям вот работать на то, чтобы соли разгонять, на то, чтобы там что-то выравнивать, да, какие-то суставы выравнивать. Нет, нам нужно просто поработать с мышцами. То есть что мы делаем, да? Мы выбираем участок, тот, который напряжен, и начинаем потихоньку применять все 4 пункта самомассажа. То есть первым пунктом у нас идет поглаживание. Это мы сейчас вот я пока говорю, вы можете пробовать, да, на каком-то участке своего тела. Первым пунктом идет поглаживание. Мы расслабляем кисть руки и начинаем самой кистью гладить участок этого тела. Можно гладить поверхностно, можно потом гладить с отягощением, да, немножко нажимать. Вот. Но смысл вот этого приема, да, и следующего приема растирания в том, чтобы подготовить наш участок к работе с ним, да, то есть мы погладили. Кстати, каждая у массажистов, да, есть такое, что каждое следующий, каждый прием мы чередуем с поглаживаниями, чтобы успокоить собственную кожу, собственные мышцы, да. Поглаживание мы можем делать в любом направлении. Вот, но если это касается рук, ног, мы поглаживать начинаем снизу вверх, то есть сначала, допустим, от локтя до плеча, потом следующий фрагмент руки – это от кисти до локтя. Если это касается ног, то мы сначала поглаживаем от колена до бедра, дальше спускаемся ниже от стопы до колена и дальше от пальцев до пяток. Если это касается шеи, то мы поглаживаем от головы к спине, да, и по плечам, если, допустим, у нас еще и плечи зажаты. Следующий этап – это растирание. Наверное, по самому названию понятно. Мы можем положить либо кисть руки и начать активно растирать кожу, при этом несколько сдвигая мышцы. Можно это делать подушечками пальцев. То есть мы подушечки берем, немного погружаем в поверхность и растираем. Следующий этап – это разминание. Даже секретарь у меня чихнул. Здорово. Вот, следующий этап – это разминание. То есть оно в несколько этапов проводится, да. Мы сначала захватываем мышцу, и потом либо валяем ее, перекатывая, да, от большого пальца до вот этих четырех пальцев. Либо раздавливаем, либо разминаем, да, то есть сначала захватываем пальцами, а потом кистью разминаем мышцу. И последний этап – это вибрация. Вибрацию в нашем случае нужно делать легкую, то есть мы либо постукиваем пальцами рук, кончиками пальцев по тому месту, которое мы массировали, либо мы вибрируем, да, то есть мы кладем руку на поверхность и напрягаем ее с такой силой, чтобы она задрожала. Этим мы с вами практически заканчиваем самомассаж, да, и последний этап у нас это поглаживание, как обычно, мы закольцовываем и поглаживаем этот участок, который был напряжен. Сильно напрягаться при самомассаже не надо, потому что у нас именно задача не что-то выровнять, не разогнать соли, допустим, да, а просто расслабить этот участок. И поэтому, когда достигается эффект, то, в принципе, это можно прекращать. Итак, на сегодня мы с вами будем завершать. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Как обычно, у матросов нет вопросов. И тогда пройдемся сверху списка, да? То есть стандартный вопрос: взяли ли вы для себя что-то из этого занятия? С Дарьей начинаем.
Здравствуйте. Да, очень понравилась техника для отхода ко сну. Обязательно сегодня же попробую. Также узнала сегодня о способе, как разорвать цикличные повторяющиеся мысли. Вот, и так в целом. Спасибо, очень интересно.
Спасибо за обратную связь. Дальше у нас Вера.
Да, замечательно, спасибо большое. Я, правда, наверное, больше воспользуюсь записью, которая вот у нас велась. Я более тщательно рассмотрю все это. Спасибо большое.
Ага, спасибо. А у меня еще, знаете, вопрос про записи предыдущих двух наших занятий. Они будут?
Конечно, конечно. Конечно, ребята немножко почистят, и все будет хорошо.
Угу, спасибо. Просто у меня у самой спрашивают, а я немножко не в курсе. Так, далее у нас Геннадий. Ну, если кто-то не у микрофона, допустим, да, то ну что ж теперь сделаешь?
Ни Геннадия Васильевича, ни Людмилы Смирновой сейчас нет, они ушли на совещание. Спасибо, извините.
Угу. Значит, мы дальше двигаемся. Дальше Юрий.
Ну, мне понравилась сегодня вот эта техника «до свидания». И в связи с этим я вспомнил еще одну технику. Можно это буквально там 2 минуты сказать?
Да, конечно. Ага.
Вот есть такая, ну, на мой взгляд, очень интересная техника, которой пользуются различные деструктивные секты. Вот, например, если у вас возникают какие-то тревожные мысли, сильные тревожные мысли, вот как снять вот эту тревогу, эмоциональную часть вот этой тревоги? Я вот пользовался этой на себе, действительно работает на 100%. Для этого надо придумать какую-нибудь бессмысленную фразочку, одну, не короткую, и постоянно повторять. Я, например, взял фразу из детской сказки, когда давно была сказка, может быть, кто-то помнит, там кто-то путешествовал, неважно. В общем, фраза такая: «Снип, снап, снури, нури, абитури». И вот смотрите, например, когда предстоит какое-то событие тревожащее, там в больницу надо там идти или лечь, или там какие-то семейные события сложные, вас беспокоят вот эти мысли, и начинаешь, как только мысль возникает, начинаешь про себя повторять: «Снип, снап, снури, снури, абитури». И вот так по кругу, ну, минуты 2-3, возникает ощущение, что мысль, ну, как бы вот тревога немножко спадает. Понятно, что она полностью не пройдет. Как в следующий раз только возникает эта тревога, опять снип, снап, снури и так далее. И вот, я не знаю, несколько дней вот вообще пропадает вот ощущение тревоги. ты понимаешь, что надо тебе там что-то делать, там в больницу идти или там какие-то проблемы решить, но нет вот такой острой эмоционального переживания по поводу вот этого события. А в дальнейшем, когда возникает вот несколько раз вот это делаешь, какая-то возникает, видимо, в мозгу ассоциативная связь, как только мысль появляется о той же больнице или там семейных дел, сразу автоматически всплывает фраза «снип, снап, стури», и все, это уходит. Вообще, вот я вот на себе это пробовал, ну, действительно работает, отлично работает.
Угу, спасибо. В действительности, да, есть такая техника, концентрация на слове, да, или на фразе на какой-то, когда мы сбиваем вот этот больной пункт и создаем дорожки реагирования, да, то есть, когда у нас что-то не то, у нас уже автоматически потом идет на эту фразу. Единственное, здесь чем отличается, да, от техники «до свидания», вот, не застрять бы на этой фразе, потому что многие люди говорят о том, что вот там кусок песни застрял, какой-нибудь фрагмент застрял, да, и это тоже начинает нервировать. Если не нервирует, можно этим пользоваться. Николай, наверное, у нас тоже на совещании.
Да нет, я как раз остался специально. Вот очень хорошо, что сейчас практические техники, вот все занятие практически было действительно посвящено этой теме. Спасибо большое. Как раз мы перешли к главному, да, от теории к практике. Спасибо.
Пожалуйста. Наверное, у нас практика была практически в каждом занятии после теории, да, потому что смысла теории отдельно от практики не бывает. Зачем нам нужна теория? Нам нужна сегодня тоже теория, была немножко. Нам теория нужна для того, чтобы знать механизмы образования. И как только мы сажаем на сознание негативное состояние, то есть знаем, как мы образовываем у себя тревогу, ведь на самом деле вот эти вот состояния, тревога, депрессия, стресс, они ведь по улицам не ходят и в квартиры добропорядочных граждан сами не стучатся. Это мы все сами себе делаем. И поэтому, когда мы знаем, как мы у себя вызываем тревогу, как мы образовываем страхи, как мы образовываем, заходим в депрессию, как мы стрессуем себя еще мыслями, плюс к тому, что нам надо адаптироваться к новой ситуации, да? Вот плюс к этому, если мы знаем, каким образом мы туда заходим, то мы можем оттуда выйти тем же самым способом, только наоборот. Либо не зайти туда, если мы еще туда не зашли. Дальше Римма.
Мне очень понравилось... тоже техника для отхода ко сну. Мне понравились задачи, что мы решали, что можно распределить дела, распределить свои мысли, что, ну, если мы не можем что-то сделать сейчас, значит, можно отложить на потом. Если можем какие-то вот дела решить сначала, какие сейчас можем сделать, какие потом. Мне понравились, ну, упражнения. Ну вот, и мышцы, в общем, и на напряжение, и на растяжение. Вот еще мне что понравилось, музыкальное сопровождение. Музыка тихо играет, это как-то вот скрашивает вебинар. Ну, как-то вот еще, ну вот про охранника. Вот слово охранник, это уже как будто кажется, кто-то тебя сторожит, что кто-то в обиду не даст. Спасибо, Мария, большое вам за эти вебинары.
Пожалуйста, насчет музыки, Юрию, спасибо. Просто уже как бы мы раньше это делали, да, с ним вместе включали музыку и в том направлении, да, в том темпе, вот в таком релаксовом, которое не мешает, а помогает, да, проведению практических занятий. Вот. Так что, Юрий, еще раз спасибо за фон. И далее у нас Юля осталась.
Домой кнопка. Другие параметры кнопка.
Мне понравились упражнения, но только я маленько со связи вылетела потом уже, после своего ответа. Там что-то про того, как не залазить в невроз или что-то такое вот было. Я не поняла там кое-что. А так, в общем, Кое-что получилось, кое-что нет из упражнений.
Домой кнопка. Домой кнопка. Домой кнопка. Трансляция. Домой кнопка. Назад кнопка. Домой кнопка. Трансляция. Домой кнопка. Трансляция. Редактировать свой. Другие параметры. Выключить голосовой.
Угу, Юль, спасибо. В принципе, это можно у меня спросить будет потом, да, которые упражнения не получились. И запись тоже будет этого занятия. Можно будет это переслушать. Можно будет у меня спросить, да, все, наверное, помнят о том, что можно позвонить по телефону, который связан с WhatsApp 8-920-383-47-84. Можно написать или позвонить в Skype. Адрес Мария 8344 латинскими буквами MARIYA и цифры 8344. Вот, будем стараться оперативно отвечать. Так что я смотрю, что в принципе люди сообщения пишут, да, кому что-то интересно. Наверное, все-таки отклик есть. Наверное, все-таки мы не зря этим с вами занимаемся. Так что вот, всем спасибо за работу. Тогда. Если до официального занятия, это у нас через понедельник, по-моему, 14 число, если я ничего не путаю. А 7 числа, если кто-то захочет, да, если будут желающие, можете зайти в 12 часов так же самое, и мы с вами поработаем над притчей. Вот. Мы занятия немножко сократим, наверное, в районе часа у нас будет. Потом сможете после притчи позадавать мне какие-нибудь вопросы, да, может быть, личного характера, может быть, там какие-то ситуации связаны с вашими знакомыми, друзьями и так далее. Вот. И поразбираем то, что непонятно. Так что вот до с кем-то до следующего понедельника, а с кем-то до 14 числа. Всем спасибо, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
До свидания.